Литература с нижегородской пропиской. Авторский цикл филолога Валерии Белоноговой.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор о литераторах в силу разных обстоятельств, оказавшихся в нашем городе, или родившимся здесь, или жившим здесь долгое время, или не очень долгое время. Одним словом, о тех писателях, больших русских писателях, которые по разным причинам оказались на время или надолго связанными с этим городом. Владимир Галактионович Короленко. Нижний оказался на его пути, в общем-то, случайно. В 1885 году, возвращаясь из сибирской ссылки, он, лишенный права проживать в обеих столицах, остановился здесь временно и остался на целых 11 лет. Появление такого беспокойного человека и к тому же довольно известного уже писателя в провинциальном Нижнем Новгороде было подобно камню, брошенному в тихое болото. «Какие у нас теперь, батюшка, партии?» — говорил ему местный земский деятель Савельев. «Одни открыто воруют и хотят сохранить эту приятную традицию. Это консерватизм. А мы хотели бы эту традицию прекратить, да не можем. Вот и вся оппозиция». Неблагонадежный корреспондент из ссыльных стал вскоре центральной фигурой культурной жизни в городе, а его квартира – центром множества полезных общественных начинаний и значимых дел. Его корреспонденции в «Волжском вестнике» и в местном «Нижегородском листке», в «Русских ведомостях», в журналах «Русская мысль», «Русское богатство» не только освещали жизнь губернии и города, они вскрывали смысл событий, требовали уважения к человеческой личности, к равенству людей перед законом и имели общероссийский резонанс. Кто только не разглагольствовал в России о либерализме и правах граждан. Но именно Короленко сумел повернуть вспять сфабрикованное судебное дело, названное Мултанским, и добиться полного оправдания крестьян беднейшего удмуртского села, огульно обвиненных в ритуальных языческих убийствах. Кстати, не так давно современный наш писатель Борис Акунин вернулся к этой истории, красочно описанной Короленко, и написал роман «Пелагея и белый бульдог». Другой жанр, другой писатель, другое видение истории, но Короленко увековечил это событие и, безусловно, доказал, что журналист может влиять на происходящее, то, о чем мечтают всегда журналисты. Ну, действительно, многие на словах боролись с коррупцией и взятками. Но только Короленко удалось своими публикациями в общероссийской прессе добиться наведения порядка в Нижегородском дворянском банке, например. Он вообще, как сказал один современник, озонировал нравственную жизнь в этом городе. Ощутимость его вмешательства в жизнь нижегородцев была такой, что даже у своих притеснителей и недругов он пользовался известным авторитетом. Горький вспоминал, как купец-миллионер Бугров жаловался ему: «Мы купечество, еще не стряхнули с себя дворян, а уж другие на шею нам садятся. Земщики эти ваши, земцы, Короленки, пастыри. Короленко особенно неприятный господин, с виду простец, а везде его знают, везде проникает». Трудно сказать, что важнее было для него самого. Вот эта деятельная общественная жизнь, журналистика или литературное творчество. А ведь здесь, в Нижнем, им были написаны лучшие его рассказы и повести по существу. «Дети подземелья», озаглавленные в полном своем взрослом варианте «В дурном обществе». «Слепой музыкант», только при жизни автора, переиздававшийся 15 раз. «Сон Макара», «Соколинец», «Лес шумит», «Судный день», «Без языка». Многие из рассказов написаны на нижегородском материале. «Река играет», «На откосе и под откосом», «Художник Алымов», «На затмение», «За иконой», «В облачный день», «В «Птицы небесные» и другие рассказы, повести, очерки, в основе которых нижегородские события, Нижний Новгород, Нижегородский край. Эти годы в Нижнем, повторяю, он прожил с 1885 по 1896 год. Это время стало для его творчества и общественной деятельности временем расцвета. Но это было и время его семейного счастья. Здесь он женился, здесь родились его дети. Так что, покидая Нижний в 1896 году и прощаясь с нижегородцами на устроенном в его честь торжественном обеде в зале всесословного клуба, он назвал этот город своей второй родиной. И говорил даже, что если бы ему разрешили все-таки издание своей провинциальной газеты, он остался бы здесь навсегда. Ну, сейчас трудно сказать, остался бы или бурная столичная жизнь все-таки увлекла бы его прочь из Нижнего, но память об этом городе и нижегородские дружбы остались у него до последних лет его старости в Полтаве, где он и скончался в 1921 году. Замечательные нижегородские произведения говорят о том, как он относился к этому городу. И это не только рассказы. Например, изумительный рассказ «Птицы небесные», но и дневниковые записи. Вот, например, одна из них. Запись, которая рассказывает о Нижнем Новгороде в ноябре 1893 года. Вот послушайте. «Ездил на товарную станцию получать книги». Речь идет о книге «Голодный год». «Ока почти чиста. Лед стоит у Молитовки. Пристани убраны. Ходит один перевозной пароход с баржой. По временам проплывают лодки. Где-то вдали просвистит одинокий пароходик, и этот свисток, гулко нарушающий важное спокойствие застывающей реки, еще более оттеняет ее запустение. В лодку, на которой я переезжал, то и дело стукались небольшие льдины, тихо плывущие по течению желто-бурые от нефти. Ярмарочная сторона пуста, здания заколочены, колеса извозчиков здесь еще ездят на колесах. Гулко стучат и наполняют грохотом безлюдные улицы. На вокзале все заперто, только дежурный официант спит на скамье, задравши кверху голову. Готовый поезд стоит чистенький и красивые платформы. Кое-где служащие в форменных фуражках стоят кучками на шпалах и ведут беседы о злобе дня, передаче железной дороги в казну, неожиданно объявленной на днях. «Испужались», — объяснял мне ломовик, с которым я ехал до пристани, получив вещи. «Дорогу те казна взяла, а у них, слышь, касса своя, вычеты теперече делались. Вот и межуют, как если теперече деньги пропадут». «Да», — продолжает он, качая головой, «это им одна дорога все расходы оправдывала. Николаевская теперече или Варшавская не может, супротив этой, работать. А они, слышь ты, и нанесли огромнейшие тарифы. Круглый год теперече один тариф, а к ярмарке другой. Вот и пошел товар мимо Нижнего. Все к Ярославлю, баржа за баржой, так и прет. И все мимо нашего города. Вот казна-то и того и взяла себе. Тариф теперече снесут, и товар через наш город пойдет. Так-то. А они теперече и межуют. Да поздно». Таково мнение ломовика, старого человека с густой шапкой серых волос и добродушными умными глазами. Он смотрит с точки зрения своего промысла. Пойдет опять товар на Нижний, и опять начнется выгрузка и возка товара с пристаней ломовикам на руку. По-видимому, с этой точки зрения склонно смотреть на это дело все Кунавина. Вот выстроились в ожидании парома обозы с кладью. Вот у дощатых балаганов извозчики греются чайком из самоваров, кипящих на морозе. Снежок летит косо, с ветром, над обледневшими песками, падает на горячую медь и тает, посыпает пироги с начинкой, порошит бороды и шапки, и под шум ветра, под тихий треск льдин идут разговоры. Русский человек оптимист, и достаточно хоть тени надежды, он уже верит, что все будет устроено именно так, чтобы ему вот тут, в Кунавине, стало лучше. И он верит и все надеется. Насаждал национальные финансы вышнеградский. Вышнеградский – это министр финансов при Александре III. Русский человек ждал всего от Вышнеградского, и листки с ведомостями укрепляли его в этих надеждах. Вышнеградский ушел, и вот листки пишут, что национальные и истинно русские финансы надо поправлять и чуть не создавать сначала. И он опять верит, теперь в Витте. А Витте – это сменивший в 1892 году Вышнеградского министра. А там найдется новый творец и опять начнет сначала. Старая история с блестящими сметами и остатками на бумаге и с громкими фейерверками в духе дешевого политиканства мелкой, якобы патриотической прессы. Сколько еще времени она будет оказывать свою волшебную силу? А хороша Волга, даже и умирающая на зиму, вся темная, в белых, снегом покрытых берегах, вся отяжелевшая, как будто торжественно готовящаяся к собственной смерти. Вот пристал пароход, пошла волна, и льдины за берегов заколебались и затрещали. Гулко стучат копыта лошадей на пароме, валит народ в тулупах и сибирках, грустно звенит свисток, и эхо его умирает между горами. Смотрите, какая картина Нижнего конца XIX века. Конечно, любил этот город Владимир Галактионович.
Литература с нижегородской пропиской. Авторский цикл филолога Валерии Белоноговой.